Речі Рамп.
Часов 10 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Дифирамб». И сегодня у нас в гостях режиссер и актер, и продюсер Тигран Кеосаян. Добрый день, Тигран. Здравствуй.
Добрый день.
Ксения, добрый день. Все радиослушатели.
Наконец-то Кеосаян пришел на программу «Дифирамб».
Как наконец?
Потому что обычно он все время приходит разговаривать на какие-то проблемные темы. И вот очень часто зову, потому что я уже говорила нашим слушателям, что просто очень люблю общаться с Тиграном. Всегда очень интересно. Но вот сегодня наконец-то речь пойдет о тебе. Наконец-то мы про тебя все узнаем. Потому что это передача, в которой все должны признаваться в любви.
Да, давайте гостю. Уже скорее.
Поэтому я уже все свое сказала, еще раз повторю, что просто очень люблю этого человека, он мне всегда интересен. Мало этого, он такой безотказный человек, и смотрю, вот всегда приходит, никогда не подводит. Обязательно человек.
Нет,
да,
я скажу, я на многим отказываю, да. Но «Эхо Москвы» я отказать
не могу.
И никогда не
подводит.
Не могу,
спасибо большое. Сегодня мы уже обсуждали, кстати, одну программу, в которой Тигран был занят, вчера буквально в этой передаче «Театр плюс ТВ», где он вспоминал даже свой театральный дебют. И, по-моему, сделал это очень изящно, но не знаю, этот подвиг он готов повторить, я имею в виду не историю, а сам факт появления на сцене драматического театра.
Это долгая история. Это очень долгая история.
Нет.
А потом будет еще реанимация. Я как вспомню, это катастрофа же.
Дорогие друзья, у вас есть возможность задать любой вопрос нашему гостю. Я вас ничем не ограничиваю. Если у вас есть какие-то критические замечания к работам Тиграна или какие-то конкретные вопросы или предложения обсудить что-то, пожалуйста. 725-66-33 это наш пейджер. И смски можно отправлять по телефону плюс 7-985-970-45-45. Ну и телефон прямого эфира обязательно 783-90-25, 783-90-26. Для начала короткая биографическая справка для того, чтобы вы все-таки вспомнили, что уже успел Кеосаян натворить к своему 40...
К 40.
К 40.
Точка.
Да, к 40 годам. Итак, режиссерский факультет ГИКа, мастерская Юрия Озерова. На Мосфильме с 83 года. Начинал с клипов «Посмотри мне в глаза», Ветлицкая. И гран-при получил на первом международном фестивале музыкальных роликов «Поколение 92». Ну, там дальше перечисляются еще песни. «Кто-то хитрый» группы «Чаев». То очень хороший клип, тоже я его очень хорошо помню. А затем... Затем снял свой первый фильм, который называется «Катька и Шиз». Это было в 1992 году. И тут же обращаю ваше внимание, что почему-то этот фильм как-то не очень приветствуется самим режиссером. Он старается о нем говорить с такой с легкой иронией, что вчера еще раз продемонстрировал, опять же, на телевидении. Затем, 97 год, «Бедная Саша», фильм, который получил приз «Кинотавр» 98. В номинации «Лучшая мужская роль». Там кто получил-то?
Саша, Сброев. Александр Викторович
Сброев. И «Тэффи» за лучшую. Лучший фильм 98 года. 99 год. «Президент и его внучка». Специальный приз жюри фестиваля «Кинотавр 2001». Это, по-моему, Табаков. Олег Павлович там в главной роли. В 2000 году дебютировал как театральный режиссер. Пьеса «Ганны Слуцкий Новый» на сцене театра на Таганке. Вот как раз об этом шла речь тоже во вчерашней программе, где Тигран
это была
был вынужден
приза, но,
заменить
актера.
Да. Дальше. Дальше «Ландыш серебристый». Я думаю, что это такая вот визитная карточка на сегодняшний день Тиграна Кеосаяна, поскольку этот фильм часто показывают по телевидению в виде фильма, потом уже в виде сериала. И фильм, по-моему, этот очень любим зрителями. С большим удовольствием все смотрят. «Мужская работа» и «Мужская работа 2» — это уже вновь телевидение, многосерийные художественные фильмы, сериалы. Как актер сыграл, как мне кажется, замечательно в фильме главные роли, где он там сыграл оператора, такого сексапильного. И вообще, то, что касается мужской харизмы, я была потрясена. Это вот не странно,
но
что...
Ну, это есть, да,
что
не отнять тяжело.
Не отнять. И то, что камера любит, и то, что все, о чем мечтает любая женщина, там все это присутствует. И такой аскетизм, и чувство юмора, и какая-то надежность, и сила. Это все вот в этом образе было воплощено. И я уверена, что еще не раз последует предложение продлить вот это вот существование мужское. Так, ну и что у нас еще? «12 стульев» — это тоже театр, режиссер и соупродюсер. Это совместно с Александром Цикаловым. Делали это мюзикл. То есть театр и кино.
Ну, «Заяц над бездной» еще.
«Заяц над бездной» — это последняя по времени работа, которая уже в прокате прошла, получила самую разнообразную прессу. Примечательна тема, что там замечательный актер играет, Богдан Ступка. Ну, по жанру что это такое? Даже не знаю. Притча такая, лубок я бы даже так сказала.
Притча — это да? Не лубок. Не... Вот тут мы, да, еще
не
секрет
будем.
Ксении не понравилась картина.
Не будем, не будем. Но я все равно люблю Киосаяна, что бы он ни делал. Я и мужскую работу не люблю. Это не... Что значит? Что плохого, что мне не нравится мужская работа. Ну, мне нравится.
Ничего, это хорошо. Фильм. Это особое мнение.
Зато мне нравится очень «Ландыш серебристый». И «Президент» нравится с внучкой. И даже, страшно сказать, мне даже и «Катьку и Шиз», я помню прекрасно этот фильм.
Ты помнишь картину?
Да, ничего там страшного и жуткого, и стыдного я не увидела.
Да там нет стыдного,
это 92-й год,
это
тогда...
Но это был мой вклад в копилку Чернухи
да,
на то время.
Да, перестроечного кино.
Да, конечно.
Да. Ну вот я перед тем, как мы вошли в студию, распечатала эту биографию Тиграна для того, чтобы вы все-таки вспомнили, что Тигран сделал уже в своей жизни как режиссер, как деятель культуры. Но при этом есть еще официальный сайт, на который я заглянула. Mm-hmm. И меня совершенно потряс началом, что там высвечиваются на белом экране буквы. Любить того, для кого ты работаешь. Yeah. Быть честным с собой.
Радоваться успехам друзей.
И подпись «Тигран Киосаян». Я была потрясена. Неужели вот те заветы, которые ты сам для себя придумал, ты им и следуешь?
Ну, в принципе, мне кажется, что это нормально. Это нормально. Все те три вещи, которые там написаны, ну, труднее всего в обыденной жизни, вероятно, всем дается радоваться успехам друзей. Но это как бы составляющая, это одна из составляющих. Люблю ли я тех, для кого это снимаю, то, что я делаю, я же делаю не для себя, не для человека, то есть для себя, конечно, и для членов своей семьи, как части того огромного количества людей, которые, я надеюсь, посмотрят то, что я делаю. Ну, не любить, значит, отменять профессию. Ну, не знаю, ну, что-то надо делать с собой.
А если они тебя не понимают? Вот ты их любишь, для них делаешь, они тебе говорят... Какая дрянь
нет,
получилась.
Нет, кто-то понимает, кто-то не понимает.
Ты их продолжаешь любить?
Конечно. Ты можешь не сходиться во мнениях, но это же нормально. Если мы говорим о предмете искусства, то там от 6-летнего ребенка до 92-летнего лауреата 3 Нобелевских премий, 4 там пулитцеровских, угу. Они все правы. Потому что это субъективно. И мнение 6-летнего ребенка ничем не там, менее значимо, чем мнение лауреата, значит, понимаете, да, Нобелевской премии. Потому что это субъективно. Мне это нравится, не ложится, не ложится. Хорошо, хочется мне улыбнуться или мне хочется повеситься. Да, это... Но вот главная задача, то, что я пытался и пытаюсь все время делать так, чтобы людям было бы от чего улыбаться, и, может быть, со слезой, но, потому что это жизнь, но все-таки жить, а никак не вешаться, умирать. Поэтому у меня и вызывает очень резкое, потому что я так, как я могу. Вот больше не могу, меньше не могу. Вот так, как могу, так и есть. На сегодняшний отдельно взятый момент, да, когда я произвожу ту или иную вещь. Я честен. Ну, так папа учил. Пытаюсь быть честным. Честным абсолютно быть, конечно же, нельзя. Но пытаюсь быть максимально честным. Но если я не понимаю людей, которые работают нам в нашей профессии, желая, осознанно желая получить приз, попасть на фестиваль. Вот понимаете, да? Понимаешь, да, о чем я говорю? То есть я понимаю, что это люди, конечно, смотреть не будут, но это же быдляк, не нужно. Это зато я знаю 14 киноведов и 16 членов, понимаете, да? И это я когда смотрю эти картины, я осознанно понимаю, что о, это люди, они подготовились к этому. Вот к этому.
Ну, а если это органичный для этого человека язык, если он по-другому не может говорить? Или ты это сразу
тогда
чувствуешь, когда это искусственно созданный язык?
Конечно. У меня же не возникает никогда сомнений в искренности Ларса фон Триера или Ким Кидука. Ты можешь смотреть «Весну, лето, осень, зиму» и снова «Весну», и это не мое кино абсолютно. Да, вот по форме оно абсолютно как бы не мое кино. Но я... замираю. Это на меня действует, как на кролика удав. Я понимаю, что он по-другому не мыслит. Он так существует, так живет и так рассказывает. И это потрясающе. Феллини. Вот ты смотришь 8,5, Это великое для меня непознанное кино. Наверное, гениально это когда не поздно. Невозможно понять, как пишет Маркес. Почему вот как это вот эти фразы складываются, непонятно. И это значит гениально, на мой взгляд. Почему я 8,5 проблемы потенции мужчины в окружении не очень симпатичных или где-то очень красивых женщин, мне это неинтересно. Мне реально это неинтересно. Но в финале я плачу. Плачу, потому происходит катарсис какой-то. Меня все переворачивается, мне становится его жалко, я его люблю. Я люблю вообще всех этих людей, этих клоунов. Это не по. Он так мыслил, он по-другому не мог. Он не притворялся.
Но, возвращаясь все-таки к этой установке, быть честным с самим собой. Все-таки, мне кажется, что в публичной жизни, а ты, безусловно, человек публичный, тебя знают, и тебя слушают, с тобой как бы общается народ, да. Мне кажется, это очень трудно. Это потому что это искусство компромиссов, особенно вот сегодня, в наше время. Потому что есть масса условностей. Ты же не Абрамович, ты же не свои деньги вкладываешь в продукт, который ты производишь. Значит, ты в какой-то степени, в большой степени зависишь и от инвесторов, от прокатчиков, абсолютно. И от каналов. Значит, все равно это какой некий набор каких-то компромиссных вещей.
Мы все, Ксюша, в той или иной степени в сфере услуг. От дворника до президента. Президент, по идее, служит нам, народу. То есть выполняет наши заказы. И мы выполняем, и ты, и я, мы выполняем некие заказы.
Президент наказы выполняет, наказы, а мы заказы.
Да, поэтому тут вопрос не компромисса, а вопрос... Хочу я, согласен или не согласен? Делаю я или не делаю? Это попадает на мою волну, в которой я сейчас существую или нет? Мне безумно повезло. Была, наверное, только одна картина, которую я не мог не делать. Это «Бедная Саша», потому что это был шанс. Все остальное мне предлагалось, а я по тем или иным причинам принимал решение. Я это буду делать. Вот тут мне нужно было вообще просто понять, я режиссер или нет, там, Катька и Шиз. А «Бедная Саша», это мне сказали, вот, ну, есть шанс, будешь снимать. Но там не было ни одного мгновения, под которым я и сейчас не подпишусь. Это был не компромисс. Это было абсолютно попадание, замечательное, как заказ попал абсолютно. Совпадение, заказ моим там внутренним ощущением. А уж последние там 5-6 лет я, в принципе... постучим, но как бы это не связано с куском хлеба, а мне это нравится или мне это не нравится. Хочу я это снимать или не хочу. Хотя, наверное, один из немногих в нашем бизнесе, я отлично понимаю, что так как я и сам продюсер, и давно продюсер, с 93-го года, как бы могу сказать, что мое кредо было всегда, что на доллар или на рубль, корректнее в нашей стране говорить, рубль, хотя, видишь, оговорка по Фрейду, это самое, на каждый вложенный рубль мой инвестор, мой спонсор, уже понятия такого нет, должен получить хотя бы 1 или 2 копейки, а желательно 15 копеек на 1 рубль, потому что это годовые как проценты, считается рентабельным уже. Убивает то, что люди иногда делают, просто закапывают деньги, но это меня не касается. Я могу отвечать только за себя.
А мне кажется, что все-таки безответственным быть лучше. Вот когда «Атландыш серебристый» первый был, вот фильм, мне кажется, он сделан... Почему он так хорош? Это, опять же, на мой взгляд, может быть, кому-то этот фильм не нравится. Он очень изящно сделан, абсолютно безответственно. И в этом его главная ценность.
А ты знаешь, что это закон, на мой взгляд, надо... Что значит безответственность? Не безответственно, а... Я сейчас скажу опять расхожую бред какой-то, в банальность. С любовью. Мы же, давай отделить ремесленничество, то есть в хорошем смысле этого слова, я сейчас говорю ремесленничество, ремесло как владение ремеслом. Не ремесленничество, как это самое, да, халтур, а именно владение ремеслом. То, чего у нас просто очень, всегда было плохо с этим, но как бы сейчас вообще катастрофа. Это раз. Но сначала тебе должно быть так. Вот этот мне сценарий, вот он, вот что я через него могу сказать, что мне интересно. Ну как, ну Ландыш, это вообще было плоть от плоти наша, да, то, что там у Ганы была какая-то пьесня. Я сказал, да подожди, это же мои 10 лет жизни, я жил в этом мире.
Среди клипов.
Давай, поклонимся этому времени, поклонимся. И как сказал Филя, кажется, это сказал Филипп Киркоров, Филипп Бедросович Киркоров, он сказал... Какие же мы гадкие у тебя, но какие хорошие. Это абсолютно правда, потому что ну, я такой же человек. Мы все гадкие и хорошие. Вообще все. Все.
Сладкие гадкие, как вот фильм.
Нет, это другое, Шон Пен, это другое. Нет, мы все хорошие, у нас пополам.
У тебя враги есть?
Обязательно, наверное.
На какой почве?
Да я не знаю, на какой путь.
Ну, ты же
честно
знаешь
говоря.
Наверняка этих людей, которые тебя не воспринимают.
Нет, я их не знаю. Я знаю людей, с которыми я не здороваюсь.
Вот по каким причинам это? Я не прошу называть.
Нет, я понимаю, я и не назову. Они так хорошо это знают. Поверь мне.
Вот что может разбить человеческие отношения? У тебя же наверняка есть свои формулы.
Предательство, подлость. Нет, очень мало их вещей. Предательство, подлость, зависть.
Ну куда ж ты без зависти? Привет.
Я, например, завидую Феде, моему другу. Но в характер зависти может быть разный.
Федя кто?
Федя Бондарчуку.
Мы завидуем Феде Бондарчуку.
А нет, нет, лично я сейчас про себя объясняю. Нет, одну секундочку, я дай договорю все. Я завидую, как тебе сказать, это потрясающе, потому что эта зависть... Ну, она даже в кавычках, наверное, скорее, потому что если там Федька слышит или еще кто-то, они понимают, о чем я говорю. Есть разные категории. Одна зависть, одна. Вот, говорят, черно-белая, да, заставляет людей подсыпать мышьяк, убивать, в ухо капать что-то там и так далее и тому подобное. Другая зависть заставляет тебя думать, подожди, ну, надо что-то сделать, чтобы было бы еще и так, и добиться и этого, и этого, и этого. То есть сподвигает, стимулирует к деятельности. Mm-hmm. Я не говорю, что мы там друзья и все остальное, 30, это понятно. Но надо честно признаться, зависть – это хорошо. Только что заставляет тебя эта зависть делать? На что толкает? Угу. На что стимулирует? На что сподвигает? Абсолютно верно. Консервативный образ зависти мне неприятен. Я его не понимаю. Который там начинается, самое безобидное – это полив грязью. Гектары площади, которые связаны с именем человека, которому угу. завидуешь, как максимум гадости уже реальные.
Интриги.
Ну, интриги – это как раз вот первое. Вот, это безобидная такая вещь. Это вызывает у меня сначала просто негатив, а иногда и вызывает резкую реакцию, непонимание вплоть до...
Угу.
рукоприкладства.
Бывает вот, такое? То есть в морду дать можешь?
В морду?
Да.
Не, морду легко могу дать, это как бы не обсуждается.
И прям уже в таком взрослом состоянии?
Никогда нельзя прощать хамство. Нельзя прощать хамство равному. Если тебе хамит человек, который слабее тебя, или человек, который не может тебе ответить, не может хамить, тут надо включать какие-то другие. И, конечно, форма существует. Форма какая-то, ответ, угу. да? Иногда там на передаче там, или еще же понятно, что не понятно, но там уже вступает там, какое-то знание русского языка и идиоматических выражений и так далее и тому подобное.
Управление. А если, подожди, ну хорошо, хамство – это хамство. Но есть такое еще завуалированное хамство, когда человек, который сильнее тебя, я имею в виду не в физическом смысле, а в другом, он тебя может унизить. Я не знаю, вот такого не было в твоей жизни. Если ты в разговоре с человеком, от которого ты зависишь,
так.
ты понимаешь, что он тебя оскорбляет.
Нет, это никогда
так не
может.
Так не бывает никогда.
Было,
вот как вот сохранить
было
это чувство собственного достоинства?
Пару раз мне надо вставать и уходить. Угу. Уничтожить человека словом. Мы же реалисты, да? Там бывает, что человек, от которого ты зависишь... Нет, я такого не могу представить. Были какие-то ситуации. Надо очень тут же в понятки вводить, как бы объяснять, что с улыбкой, что алло, здесь тигров нет, потому что мы их, видишь, всех отпугнули уже. Поэтому успокойся, нормально. Тебе в долг дать деньги надо? Тебе нужны? Зависишь только. Что зависишь? Мы зависим от Бога, зависим от родителей, от здоровья детей, от собственного здоровья. Вот от чего мы зависим. Все остальное это мнимо. Это помните, как Булгаков, вот тебе кажется, что ты решаешь.
Ну, я так еще понимаю, что гордость такая, она наверняка и в крови у тебя, как
это
нормально.
Это гордость не люблю это слово, потому что как бы я считаю, что это и вправду, и с ней бороться надо. Это гордыня, это правда. Она, с ней очень сильно надо бороться. А вот самолюбие такое же, как вот я люблю окружающих, так и я себя люблю. В общем, это надо, нельзя давать спуску.
Хорошо, Тигран Кеосаян у нас в студии, мы сейчас новости слушаем, потом продолжаем наш разговор и с вашим участием обязательно, уважаемые слушатели.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Почему ПТУ переносит из центральных районов Москвы? Тема очередной передачи «Город» в субботу 30 сентября после 16 часов. Приглашенные эксперты: Михаил Москвин-Тарханов, депутат Мосгордумы, Алексей Навальный, исполнительный секретарь Комитета защиты москвичей. Передача «Город» в субботу после 16.
В Москве 14 часов 30 минут. На эхе новости. Согласно последним сообщениям, в посольстве России в Грузии останется минимальное число сотрудников. Остальные отбывают в Москву сегодня вечером. Ранее сообщалось, что в Тбилиси останутся только два наших дипломата и охрана. Четверо российских военнослужащих продолжают оставаться под стражей. Напомню, их обвиняют в шпионаже. Москва и Тбилиси обмениваются резкими заявлениями. Сегодня объявлено, что приостановлен вывод российских войск из Грузии. Как говорят наши военные, это происходит исключительно по вине грузинских властей. Генералы опасаются за безопасность прохождения колонны. Число погибших от алкогольного суррогата в Белгородской области достигло 25 человек. За последние дни зарегистрировано 2 случая со смертельным исходом, передает этот Артас со ссылкой на областной МЧС. Всего от алкогольных подделок пострадали 700 человек. Подавляющее большинство – это жители Старого Оскола. При этом принятые меры – арест лиц, причастных к подпольному алкогольному бизнесу, изъятие из оборота большого количества спиртосодержащих смесей – должных результатов не дают. В Белгородской области по-прежнему продается много нелегальной продукции. Чрезвычайное происшествие в Кировской области. Там 117 школьников обратились к врачам с жалобами на отравление. 13 человек госпитализированы, все они учащиеся одной школы. Как передает РИА, сейчас устанавливается причина заболевания. Прокуратура уже возбудила дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Белорусские власти скрывают местонахождение 10-летней Вики Мороз, которая ночью была возвращена из Италии на родину. Согласно сообщениям агентств, ее вряд ли поместят в тот детский дом, откуда вместе с другими детьми она уехала в Италию. Официальные лица говорят, что белорусские и итальянские специалисты помогут девочке адаптироваться к жизни на родине. Между тем, в понедельник суд в Генуе должен рассмотреть вопрос об опекунстве семьи Джуста над Викой. Граждане Нидерландов в ходе последнего опроса признали россиян самой грубой и плохо воспитанной нацией в Европе. Об этом передает Рейтер. Непочетное второе место в этом списке занимают французы, а третье – сами голландцы. При этом самыми воспитанными гражданами Нидерландов считают швейцарцев, бельгийцев и скандинавов. В Костроме посадили первую промышленную плантацию клюквы. Речь идет о новом сорте, который способен давать урожай до 30 тонн ягод с гектара, передает Интерфакс. Плантация в Костромской области будет самой крупной в России. Новый сорт получен путем скрещивания нашей болотной ягоды и американской. По размеру эта клюква напоминает вишню. Официальный курс доллара 26 рублей 78 копеек, курс евро 33 рубля 98 копеек. В Москве сейчас около 14 градусов тепла, давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%. Сегодня до конца дня ожидаются небольшие дожди, завтра преимущественно без осадков, плюс 14-16. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Куда?
Реклама.
Дорогой, уже осень, ты обещал окна поменять. Вот компания Medline до 10 октября на остекление трехкомнатной квартиры дарит одно окно, просто дарит.
Дорогая, а у нас двухкомнатная.
Для двухкомнатной Medline подоконники дарит. Окна Medline из немецкого профиля, гарантия на монтаж 5 лет. А еще окна Medline можно заказать в рассрочку до 10 месяцев, платить частями и без процентов.
Закажите окна Medline до 10 октября и получите одно окно в подарок. Звоните 10-144-10, 10-144-10. Жизнь и деятельность основателей Третьяковской галереи, знаменитых купцов и коллекционеров Павла и Сергея Третьяковых предстает на экспозиции к 150-летию музея. В последние дни работы выставки вы увидите шедевры русской и западноевропейской живописи из коллекции братьев. Экспозиция открыта в инженерном корпусе в Лаврушинском переулке до 1 октября. Сегодня в 17:55 радиостанция «Эхо Москвы» и американская компания «Neutra Products» представляют все, о чем мечтают ваши звери в программе «Зверсовет». «Neutra Choice» – правильный выбор кормов для собак и кошек.
Дифирамб. Тигран Киасаян у нас в студии. Сейчас, через несколько минут, я обязательно включу телефон. Напомню, номера 783-90-25, 783-90-26. Ну, а пока несколько вопросов, которые у нас тут приходят на наш эфирный пейджер. Во-первых, тут я всех запутала, я почему-то решила, что у Тиграна сегодня день рождения. День рождения у него в январе. 40 лет он, как вы правильно отметили, уважаемая Ольга, 40 лет он не отмечал, как и положено. Он отправился, я даже знаю всю эту историю, уехал в Париж.
Да.
В Париж.
Где успешно отразился.
Вот, все как вот по классическим канонам.
Да, да, да.
Теперь вопрос, естественно, про дочку здесь. Я бы хотела его задать тебе. Ваша дочь хочет посвятить свою жизнь кино или театру. Папа режиссер, мама актриса. Наверное, это заразно, в хорошем смысле, пишет Ольга. Но я только напомню, что Алена Хмельницкая, жена Тиграна.
Ну, она тоже во втором поколении актриса.
Да, актриса. Да. Вообще такой актерско-режиссерский дом.
Да. Нет, то, что она гуманитария, это понятно. То, что она любит танцевать, это понятно. Петь, понятно. Это у нее получается. Как-то не страшно. А вот будет ли она актрисой, я не знаю. У меня пока нет никаких предпосылок. Я ее и пытался снимать. Но пока я не могу. Из моего опыта я пока не могу уверенно сказать, что она актриса.
Не скажет ли уважаемый Тигран Эдмонович, интересуется ли он политикой? Может ли он порвать с человеком из-за расхождений политических взглядов? И что он понимает под термином предательство? Очень это личное или это общественное?
Хороший вопрос.
Людмила спрашивает.
Спасибо, Людмила. Политикой я очень интересуюсь. А как можно не интересоваться политикой? Мы живем в мире. В мире очень непростом. Вот. Предательством я... Нет, конечно, если кто-то за Зюганова, а кто-то за Жириновского. Я... это то, что называется плюрализм. И абсолютно спокойное восприятие разных мнений. Предательством я воспринимаю что-то личное, конечно же. Вот. Это личное, а не общественное. Если человек, например, я там не понял, зачем Дима Липскеров подписывал письмо вот против Ходорковского. И причем я не понял по другой причине. Я ему это сказал лично, да, как бы. Ну, вот я бы никогда этого не сделал. Просто я считаю, что интеллигенция не должна подписывать ничего.
Ни за, ни против.
Ну, просто ни за, ни против. Она должна быть вне политики в публичном смысле этого слова. Вот я бы так бы сформулировал. Ты должен знать, держать руку на пульсе, быть созвучным временем. Ты должен делать интересные вещи для своих читателей, зрителей. То есть знать, что их сейчас волнует, пытаться догадаться. Но никогда ничего подписывать там. Это неправильно. Это не...
Тут, не знаю, мне кажется, что...
Он мой друг.
Да, ему сказал
и
честно.
Я ему это просто сказал лично. Сказал, он не объяснил.
Ну как тогда ты говоришь, что интеллигенция должна быть вне политики, творческая, допустим, интеллигенция. А как тогда, каким образом тогда она должна проявлять свое отношение к тому, что происходит? Ведь, как мне кажется, прежде всего, забота, если мы говорим о творческой интеллигенции, это забота о нравственном состоянии общества, в котором мы живем.
Но все опыты... Да? Вы понимаете как, Ксюш? Ты понимаешь, вот у меня есть такое ощущение, что очень много бед для нашей страны, для нашей с вами, исторически так сложилось, идет от того, что тут мы с вами, конечно, войдем сейчас в конфликт, от того, что интеллигенция сама на себя брала очень повышенные обязательства по отношению к народу, к остальному. Во-первых, в этом уже существует некий раскардаш, потому что, отделяя себя от народа,
она немножко противопоставляла себе народу. Вот эти все народовольцы с Плеханова, ну что же, революцию делали интеллигентные люди. Интеллигентные люди взрывали царя. Интеллигентные люди подписывали бумажки о расстреле. Пусть это были из, там, из местечек или из городов, заканчивавшие университет люди. Неважно, это интеллигент. И вот в 91-м году вот было то, что было. В 93-м году было то, что было. Везде интеллигенция выходила в первых рядах.
Чего? Она всегда уступала Шариковым, всегда сдавала.
Значит, наверное, нужно другие какие-то методы искать. Ну, вы знаете, ну не знаю. Ну, может быть, надо, правда, сидеть, как тот китайский научный поговорок. Сидеть и смотреть, и когда-нибудь проплывет труп врага. Ну, активная позиция интеллигенции, кроме раздражения у народа, уже вот что-либо уже не вызывает.
Тогда у меня другой вопрос. А с другой стороны, на твой взгляд, каковы должны быть взаимоотношения? Ну, я не люблю вообще рассуждения об интеллигенции.
Ну, абсолютно, потому что вообще слово интеллигенция — это только русское, российское слово. Да. Интеллигентность.
Ну, скажем, люди, которые занимаются, скажем, проблемами души, прежде всего, да, это люди, которые снимают кино, пишут книги, делают спектакли. Вот вы... Ну, какие должны быть отношения с властью? Вот здесь. Mm. Что самое главное? Вот ты любишь вот такие афористичные вещи. Пушкин ты сам себе задаешь критерии да, жизни. Ну, да. Ну, вот здесь вот.
Уважительный, как сказать, потому что не уважать власть — это значит эмигрировать из страны. Понимаешь, да? Потому что как бы власть надо уважать. Это порядок. Ты можешь быть согласен или не согласен, но уважение присутствовать должно, на мой взгляд. Потому что бардак начинается от анархии, начинается с этого. Ты не можешь сидеть с фигой в кармане, зная, что тебя сегодня не 37-й год, тебя не швырнут в клетку, к примеру. Ты должен, на мой взгляд, честнее. Потому что тут в интервью одному журналу Дима Быков очень хорошо на это ответил. И честно. Потому что, ну, а что мне делать? Вот это самая большая проблема моей жизни. Я сейчас не буду пересказывать Димины слова, но, в принципе, я согласен, что ты хочешь, чтобы твои дети участвовали в революции? И каждый из интеллигентных скажет: нет, не хотим. А тебе не нравится строй? Каждый интеллигентный человек, который мнит себя интеллигентным, скажет: конечно же, нет. Почему? Потому что Ленин про это. Любое государство — это диктатура. Это правда. Конечно, не нравится. Любой строй не нравится. Борис Николаевич нравится за бардак, за воровство. Этот не нравится за третье, за третье. Вот потом будет через 20 лет, или через 8, или через 2 года. Он будет не нравиться тоже за что-то. Но это в традиции русской интеллигенции — не соглашаться и не любить строй.
Это нормально.
Это нормально. Но ты не хочешь, чтобы твои дети на баррикадах умирали? Нет. А тогда к чему ты придешь? Тогда расскажи мне, какой твой путь? Путь-то твой какой?
Ну, какой путь он выбирает, Дмитрий Быков?
Я сейчас не о Дмитрии Быкове, сейчас я уже свою позицию. Значит, на мой взгляд, лечить надо. Нас всех надо лечить. Но если тебе дано говорить там на какую-то аудиторию, на 20 человек или на 20 миллионов человек, будь здоров, то пытайся, на мой взгляд, пропагандировать то, что некоторые жесткие критики, там, скажем, там, моего, там, рабоих работ, они говорят, что это слюняво, это сахарный рафинат, это клюква и так далее. А на мой взгляд, это просто доброта, это любовь. Это, ребят, ну полюбите вот этого человека, который рядом. И уже может быть что-то лучше. То есть не надо ставить гигантских задач, надо быть просто. Это, знаешь, со мной была страшная история, я тебе скажу. Вот такое.
Вот и кашля.
Катастрофа. А я сейчас специально, я могу спеть говорить. Сейчас. Да. Вот. Просто надо быть. Без всякой фанатии, просто рассказывать, как тебе кажется, правильно было бы жить.
Ну, было бы где рассказывать.
Если у тебя есть такая возможность.
Ну, должна быть у каждого.
Нет, мы говорим о людях, я специально оговорился, о людях. Вот у тебя есть огромная аудитория, которая большая аудитория, которая слушает радиостанцию. У тебя есть эта возможность. И, как ты понимаешь, это избранные люди. У меня есть возможность запуститься, снять кино, и в кинотеатр пойдут люди, или на худой конец его покажут на небольшом российском телевидении, у которого аудитория 120-150 миллионов. Да, тоже неплохо. То есть у нас есть эта возможность. И тогда ответственность возрастает. Почему я и говорю? Почему я и говорю? За каждое произнесенное слово, за каждую произнесенную или снятую мысль ты отвечаешь.
На самом деле все очень много мы говорим. Задал простой вопрос. Какие должны быть отношения между человеком творческого и властью? Вот ты
Нейтральный.
Дистанция.
Да, и если власть делает что-то страшное, на твой взгляд, надо подниматься и уезжать из страны.
Сразу?
Это является формой протеста. Потому что я считаю, что подкладывать бомбы – это неправильно.
Подожди, что, мало преступлений власть совершала в твоей жизни?
Нет, одну секунду.
На твоих глазах.
Одну секунду. Есть преступления, которые несовместимы с твоим пребыванием. Вот, например, я вам скажу, могу абсолютно предметно сказать. Мне не нравится то, что сейчас происходит со скинами, со всей этой историей. Я вижу в этом безумную срежиссированность процесса. И, извини, пожалуйста, у меня... Это вот тебе, пожалуйста, пример. Это тот случай, когда я говорю, одну секундочку, это уже моя территория. Я уже не могу нейтрально сидеть и молчать, потому что у меня есть ребенок. Я-то могу взять охотничье свое разрешение, и я очень хорошо стреляю. Поверь мне. Но у меня есть ребенок. И если вдруг я почувствую, что ситуация дошла до крайности... Да какой-то край. Ну, на мое, по моему мнению. То, вероятно, я сделаю какой-то поступок.
Какой? Ты же не встанешь и не уедешь. Я в это не
я
верю.
Я встану и уеду.
Какой в этом
или
смысл?
Еще что-нибудь. Ну, какой?
Почему задать вопрос прямую? Ведь есть же кому задавать вопрос, в конце концов.
Нет,
нам,
нет,
нам же не
нет,
царь,
не,
по... не помазанник Божий нами правит.
Стоп. Нет, ты не поняла, о чем я говорю. Нет, я говорю о... Нет, когда я говорю о нейтралитете, мы, конечно, должны задавать вопросы. Мы должны спрашивать, и нам должны отвечать. Тем более, что сейчас придумана такая вещь, как общественная палата. Это просто связка.
Дмитрий Липскиров, член общественной палаты.
Я знаю, но там вообще много очень достойных людей. Я сейчас говорю без иронии, без кавычек. Конечно, надо знать. Я говорю о другой форме. Когда ты всем своим творчеством, существованием, словами, интервью, высказыванием призываешь к кровопролитию.
Ну, это вообще-то у нас в Уголовном кодексе это записано.
Сейчас, ну, мы знаем, у нас на заборе тоже, а там доски написаны. Речь идет о другом. О том, что вот я о чем говорю. Потому что когда люди ходят, я почему говорю, народы в улице. Мы ходим и будоражим, не только клиники открывали, не клиники, а там больницы открывали, да, для крестьян. А там еще вставай, и пошел, что, фронт развалить, например, немцев пропустить, да, вот это называется уже другое. Ты спонсируешь, ты ведешь, подталкиваешь к кровопролитию, вот это я против.
Ну и еще один вопрос тогда уж, чтобы этой политикой уже закончить, тогда уж так. А... Вот ты Липскирову задал вопрос, зачем ты это сделал? Или как бы высказал свое,
да,
свое отношение. Да? А скажи мне, пожалуйста, у тебя не возникает вопрос, опять же, к твоим же товарищам, которые принимают приглашение партии, получают партийные билеты и официально становятся членами партии власти? Ну неважно, даже в данном случае, неважно, какой партии. Да?
Понимаешь, как...
Ты сам говоришь про дистанцию и про уважение.
Я понимаю, да, и у меня есть свое мнение по этому поводу. Я отношусь к этому с юмором.
Ты бы пошел?
Нет, ни в какую партию бы не пошел. Нельзя говорить гоп, но мое... Вот
не 37-й год же.
На 40-м году жизни, уже 41-й. Как бы я могу сказать, что нет, меня это не интересует, мне это смешно. Особенно мне смешна форма, как это все делать. Ну, это один большой... Одно большое кривое зеркало. Но очень плохое кривое зеркало, нехорошее. Потому что есть очень хорошие выпуски у Петросяна. А это такое вот совсем неудачное. Вот такое. Это вызывает смех, у меня улыбку. Тем более, что очень много моих близких друзей участвует в этом. Но я знаю причины, те или иные. Поэтому это личное дело. Я бы не судил. И вы знаете, я как бы радиослушатель во множественном числе, потому что как бы я думаю, что и страна наша в своей массе, она тоже как бы такой, знаешь, такой договор заключен, что мы сейчас как бы партию увеличиваем, а вы как бы понимаете, что это все несерьезно. Вот такое у меня ощущение, что есть какой-то некий договор внутренний, что все как бы играют какую-то игру. Изображай деятельность.
Телефон 783-9025, 783-9026. Тигран Киасаян здесь в студии, я уже откашлялась, попила водички и могу уже принимать ваши вопросы. Алло, здравствуйте. Нет, никого. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Радио.
Пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Добрый.
Меня зовут Михаил Шакович.
Так.
Я гость «Эхо Москвы» очень часто.
Так.
Я вот сейчас слушал с Тиграном. Вот насчет политики, интеллигенции, немножко не согласен, при всем уважении всем. Знаете, вот я извиняюсь, вот у меня был такой момент, когда вот Тигран говорит, у него дочка, у него ружье есть, и он хорошо стреляет. Я жил в Кировабаде в Азербайджане. Алло.
Да, 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 да.
Да, жил в Кировабаде в Азербайджане, работал начальником военторга. И вот у нас был городок, я жил на третьем этаже. Я вот несколько ночей до утра не спал, когда вот эти смутные времена были. Вот стоял все время у окна и смотрел. У меня три дочки были. Понимаете? Я думал, а вдруг кто-то, какой-нибудь негодяй, возьмет и дочь мою будет ломаться в дом, дверь ломать туда-сюда. Ну, это межнациональный вопрос. Поэтому, мне кажется, интеллигенции все мы должны сделать так, чтобы вот этого не произошло. А когда уже произойдет, вот как вы говорите, собрали вещи и уехали. Я тоже собрал вещи и уехал с Кировабада. Кировакан. Потом собрал вещи и уехал в Москву. А вот сейчас я тоже думаю, у меня сегодня вот внуку 2 годика, командиру моему. И как вот мне придется теперь собирать вещи с Москвы опять?
Ну, куда ехать? Спасибо. Ради бога, поняли, про что.
Спасибо за вопрос, но вы немножечко не поняли, что я сказал. Если вы имеете в виду события Карабахского, вот 88-89 год, это когда... Я еще раз повторяю, интеллигенция, вернее, люди, которые считают себя интеллектуалами, они обязаны участвовать в общественной жизни на правах, вопросов, формирования общественного мнения, если, конечно, им позволяют это делать через средства массовой информации. Это обязательно, но вы говорите крайнюю ситуацию, когда с балкона вы видите, как люди громят и истребляют по расу, по национальному признаку, здесь какая интеллигентность? Здесь вы уже должны, как бы я бы, невероятно, абсолютно точно, вспомнил бы абсолютно другое скальное прошлое. То есть, когда надо защищать свой дом, и надо, и не зависит, скольких ты положишь на пути, если эти люди хотят изнасиловать, убить твоих дочерей, твоих близких. Ты уже, конечно, тут другие факторы, другие рецепторы уже включаются. Это не... Мы же говорим о спокойном обществе. То есть обществе, которое в стагнирующем, в нормальном таком состоянии движения вперед, назад, в бок, я не знаю куда. Да? А вы говорите о военной ситуации. Это разные вещи.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Созвалось.
Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый. Пожалуйста.
Извините, я могу поговорить с таким Кишеном?
Вот вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Саша, я вот из Москвы.
Здравствуйте.
Кишен, добрый день. У меня не вопрос, у меня просьба.
Да.
У меня есть очень хороший такой материал для, ну, чтобы снять фильм. Я хотел бы с вами или позвонить, или по телефону, или поставить.
Да, я оставлю телефон в радио «Эхо Москвы», по которому можно связаться.
А куда звонить, чтобы узнать телефон? Сейчас, когда... Или,
а у тебя есть куда-нибудь? Адрес электронной почты?
Адресов я не помню. Есть рабочий телефон на Москве.
Ну, мы его не можем сказать?
234-06-27.
234-06-27.
Пожалуйста, и все ваши предложения, пожалуйста, туда. Алло, здравствуйте. Алло. У нас черный телефон почему-то плохо себя ведет. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Я вот, правда, не все слушал, в конце включился, но мне кажется, вот неправомерно так говорить. Вот здесь грань, здесь биологическая, а здесь социальная. Вот те люди, которые вступают в партию ради того, чтобы удержаться там на каких-то ролях, занимать какие-то посты и получать там на $100 больше, чем если бы он не вступил. Это вот и есть та грань, за которую уже человеческое пропадает в человеке.
Нет, вы понимаете, есть корысть, а есть убеждение. Какого рода
ты
убеждение? Нет, одну секунду. Есть убеждение 17-го года, да, или там 10-го года, или 12-го года, или убеждение 41-го года. А есть убеждение, когда человек считает, что для строительства нормального общества в нашей стране обязательно нужна партийная система. И какими она способами будет строиться, неважно. Главное, она должна быть. Это убеждение, убеждение. Можно огульно, ты можешь быть согласен или не согласен. Я когда говорю, что у каждого есть свои причины, кому-то нужны концерты, кому-то нужны $100, кому-то нужна квартира в центре города. А да? Но это мы все подразумеваем словом корысть. Мы все не дети, мы все понимаем. А кто-то считает, что все есть. Ну, я же знаю очень много людей, которым совсем не нужно это, ну, как бы, с точки зрения каких-то благ, членства, дивидендов партии. Mm-hmm. Но они вступают. Откуда я знаю? Я не знаю. Значит, у них есть доводы какие-то. Вот и все. Я не спрашивал, честно скажу.
А ты в комсомоле же был, наверняка.
Еще как. Я был пионером, я был комсомольцем.
А коммунистом?
Не застал уже.
А отец был
коммунистом? То есть как я
застал? Отец был коммунистом?
Да. Отец был коммунистом, причем он был убежденным коммунистом. Это при том, что... Ну как убежденным коммунистом? Когда... Почему он и перестал все снимать, и, я думаю, сгорел именно из-за этого. Потому что он вдруг отлично понял, так как человек-то был просвещенный, он отлично понял, что все, во что он верил, это правда туфта. Ну, такая туфта. Его обманывают. При том, что вот какая у нас была машина пропаганды, конечно. Что в 37-м году дедушку расстреляли. И как бы все должно. Mm-hmm. Да, но он... Ну, он был, знаете, есть диссиденты, которые выходили самосожжением, да, у Красной площади совершали акты самосожжения. А были такие диссиденты, я их вот, дядя Фим Капелян, ну, папа, вот Высоцкий и Володя, дядя Лёва Качай, они как-то весело разваливали режим. Они с юмором, шутками, там есть масса сечка.
Ты говоришь убежденным коммунистом, даже вспоминали.
Ну, убежденным коммунистом.
Верил в это.
Он верил.
Идею
романтическую. Он реально верил в эту
идею. Подожди, вот неуловимые мстители, без которых мы не обойдемся, они как раз, чем, когда вот это, смотришь это в одном возрасте, это одно,
это
ты видишь, что в другом.
Картина.
Ну, я же помню, в чем там была еще проблема, которую мы обсуждали уже, будучи взрослыми людьми, что каким образом вообще позволили в уста такого положительного аристократа, голубой крови, роскошной внешности, абсолютно положительного образа белогвардейца, еще и дать ему такую песню, как «Поле русское поле»,
Ивашов,
я имею
да.
в виду Ивашов. Это да. образ, который в то время настолько был абсолютно не вписывался, образ да. белогвардейца совершенно другой, да, не да. тот, к которому мы привыкли.
Да нет, там вообще немножечко другая история, и почему она будет смотреться, эта картина, я уверен в этом. Там абсолютная сказка. Это дети наказывают плохих взрослых.
Мы про это говорили.
Понимаешь,
да.
И все, это без...
А не было, ты не помнишь, не было связано ничего? Никто не обратил на это внимания в ту пору, что русское поле поет белогвардеец. И он поет о своей стране.
И без комикования.
Не о моей стране советов, а о своей стране на полном серьезе.
Я не помню. Это была вторая серия. Я был маленький еще. Я не помню.
И тоже по поводу вот компромиссов и честности перед самим собой. Мне кажется, ты, может, додумывай, ты мне сейчас поправишь, что последняя картина именно поэтому и не получилась. Потому что там количество условностей и компромиссов, оно должно, видимо, уже превышало.
А какая именно?
Корона Российской империи.
А, не, ну, корона... Вы понимаете, если внимательный зритель увидит, что после каждой картины «Неуловимых», трилогии, так называемой, написано «конец фильма».
И то после второй, тешил на себя надежды, что
он не тешит. Первую серию он снял, первый фильм он снял, и все, и замечательно. Письма. Я помню эти письма. Я помню эти...
Мешки.
Вот это я помню, да, это были огромные мешки, которые в нашей маленькой там 12-20-метровой квартире, она вот вся была в этом, одна комната. Вторая серия, еще больше мешков. Взрослеют дети-то. И я думаю, что батя, он осознанно знал, что, конечно, корона ему не нравилась. Угу. Это я знаю точно. Ему не нравилась корона. Не нравилась.
Но... Потому что дети выросли, имеют герои.
Да, дети
и
выросли
уже,
потом...
И там надо было искать уже какую-то другую мотивацию. Другую.
Да там все было по-другому. Потому что пойдешь в старый город, найдешь сапожника. Это Сердюк. У него есть доступ в контрразведку. Почему сапожника Сердюка из старого города должен быть доступ? Самое страшное. Понимаете, это был другой метод подачи материала. А в «Короне» это был уже такой детектив. А это противоречило самому духу неуловимо. Угу. Но надо было что-то выдумывать, а выдумывать уже было нечего. Ну, правда, как бы неудачная корона собрала в прокате больше многих-многих вкупе удачных картин.
Мы заканчивать должны. Что поняли наши слушатели? Во-первых, поняли, что ты разделяешь лозунг «не нравится, уезжайте». Это любимый лозунг наших слушателей. Угу. Когда мы что-то тут говорим, ему не нравится чемодан вокзала Израиля. Уезжайте отсюда. Уезжайте отсюда, с нашей земли. Вам, вы все гости. Так что тебе большое спасибо за то, что ты также поддерживаешь этот лозунг, который разделяют многие наши слушатели.
Какой?
Не нравится, уезжайте.
Да ладно.
Они тебя так поняли.
А,
понимаешь?
Не,
это, видишь, как нужно быть осторожным со словами.
Надо быть осторожным со словами.
Об ответственности. Да? Если некому за границу ехать, не на что, как быть таким людям? Вот видишь, как народ понял
нет, ребят,
твою
никуда
позицию.
Не надо уезжать. Вот. Ой-ой-ой, никому не надо никуда уезжать.
Потом требуют, чтобы ты руки не подавал Липскирову, мол, мало того, что ты ему сказал, надо еще и руки не дать.
Не
и
обещаю.
Дать в морду ему и прочее, прочее.
Нет, не обещаю.
Видишь, как
буду
все хотят чужими руками принципы вот соблюдать.
Да.
Так что я попрошу тебя еще раз вернуться к этому тезису.
По поводу отъезда?
Да.
Но это...
Не нравится, уезжайте. Расшифруй, пожалуйста, еще раз, что ты имеешь
в виду. Вопрос был задан мне. Я говорю лично, потому что я считаю, что честнее произвести некое действие со своим местоположением, нежели брать и убивать кого-то, или поджигать и звать на баррикады. Но это наш дом, это мой дом, это ваш дом. И это такой крайний случай, что я надеюсь, я верю, что мы до этой крайности не доживем. И чтобы не дожить до этой крайности, сейчас надо говорить, спрашивать, задавать вопросы и ждать, и требовать ответов.
То есть выталкивать друг друга не надо?
Нет, выталкивать, будем все в экскрементах. Ну, только кто останется, будет по горло фекальных водах. Извините за это. Подробности.
Мы ждем фильмов новых от Тигран Кеосаяна.
Ой, да.
Очень хочется.
Есть.
Идеи есть? Возникли?
Партия сказала, надо.
Какая?
Комсомол ответил, есть.
Хорошо. Спасибо большое.
До свидания.
Дифирамб.